Так вот, запомните, пожалуйста, что все те люди, обстоятельства, всякие дела, случаи и прочее, все это есть не что иное, как только некие орудия, большей частью и, как правило, не понимающие, в руках премудрого и любвеобильного промысла Божия. Только собака, когда ее бьют палкой, может начать грызть палку, не понимая, что не палка ее бьет, а человек. Мы, к сожалению, мыслим очень часто, как неразумные животные. И обвиняем того, другого, третьего, не хотим принять того, что все это лишь слепые орудия в руках премудрой и любвеобильной воли Божьей. Все, что исходит, находит на нас, это обусловлено нашим внутренним состоянием. Слышите? Внутренним состоянием. Как врач прослушает, мы не видим, что в нас. И говорит, так, ясно. Я ничего не вижу. Вот ясно. Немедленно операцию. А я ничего и даже не вижу. Так, так. Видите, чем вызвано то, что он начинает меня резать? Сказать, ах, злодей какой, а! По-живому режет. Вы подумайте только, это до чего докатиться. Правда? Оказывается, чем вызваны эти внешние действия? Вы слышите, чем? Нашим внутренним состоянием. Вы хотите изменить внешние обстоятельства? Измениться надо. Я вам, друзья мои, высказываю один из самых основополагающих, если хотите, догматов религиозных, христианских догматов. Не внешними изменениями жизни мы можем добиться того благополучия, о котором мечтаем, а внутренним изменением себя мы изменяем сами внешние обстоятельства. Они меняются. Если бы я смог излечить эту свою болезнь, мне бы никто не стал делать операцию. Если бы я не породил этой болезнь ненормальным образом в жизни, меня бы никто не стал резать. Религия утверждает, что, оказывается, мы, я говорю, христианская религия утверждает, что, оказывается, мы, люди, способны, можем реально изменить направление своей судьбы. Нет рока, об этом мы с вами будем говорить еще, нет рока, который безусловен. Мы обуславливаем то, что происходит с нами. Друзья мои, это в высшей степени важно понять. И почему это важно понять? Я буду об этом тысячу раз говорить, чтобы вы, так сказать, осталось это. Почему это важно понять? Мы все свободно, каждый из нас избираем крест или справа, или слева от Христа. Когда мы осознаем, начинаем видеть, в чем мы погрешаем, насколько мы ведем недостойный образ жизни по отношению к христианству, тогда, если даже с нами происходит, мы говорим, Господи, достойные по делам моим принимай. И тогда действие Божие каково бывает? Исцеляющим, так, как сказал Господь, ныне же со мною будешь в раю. Ему, потому что уже была смерть, он в раю. Каждому живущему что происходит? Исцеление. До тех пор, пока мы обвиняем всех направо и налево, пока считаем себя невиновными или считаемся достойными другого, мы оказываемся левыми разбойниками, бессмысленно страдающими и приносящими страдания другим людям. Запомнить нам нужно очень, очень и очень. У всех есть свой крест, и никуда мы от этого не денемся. Сама жизнь – это есть крест. Но какое место мы займем на этом кресте, справа или слева, зависит от нас. И результат будет соответствующий. Или мы получим действительно уже благо здесь, на земле, утешение внутреннее, душевное, сердечное утешение, которое превыше всего. Или бессмысленно будем метаться взад-вперед и в конечном счете останемся у разбитого корыта. Вот это очень-очень, друзья мои, важно понять. Ну хорошо, это такие отвлечения у меня всегда будут, уж вы извините, Потому что иначе я считаю, что нам проку от знаний, которые не будут сопряжены с самой сутью вещей. Правда же? Сейчас я хочу продолжить вот ту тему, которая у нас с вами уже была начата. Я вам сказал, что понимание самой жертвы Христовой как сущности того, что совершил Господь, оно очень различно на Востоке в православии и на Западе в католицизме и протестантизме. Если у нас эта жертва рассматривается как исцеление природы человеческой, воспринятой Христом, вы слышите? Вот, им воспринятой от смерти, от смертности, тленности и страстности, так? То на Западе как избавление от вины, как выкуп чуть ли не у сатаны даже, как оправдание наше на суде. А сами, как и писал патриарх Сергий Старгородский еще, когда, будучи архимандритом, написал свою замечательную работу «Православные учения о спасении», говорит, «А сами остаемся тем же, и какой ужас всю вечность быть и всю вечность страдать от тех страстей, которые оказались неискорененными». Замечательный вывод делает, очень точный. Внешний выкуп, внешнее оправдание без исцеления души – это бессмыслица. Это потрясающее искажение христианства. Но оно, к сожалению, имеет место в западном богословии. К сожалению, великому. Так вот. Вот это, так сказать, очень для нас с вами важно, и я не помню, зачитывал вам или нет, как прекрасно Лосский писал, что само понятие искупления носит юридический, то есть внешний по отношению к человеку характер. Именно юридический. Да, это выкуп раба. Выкуп. А раб каким был, таким остался. Его только выкупают. Ну и, конечно, то, о чем мы с вами, конечно, будем говорить еще, но поскольку сейчас тема наша – сущность христианства, то хочу еще сказать вам об одном. Христианство принесло беспрецедентное откровение о том, кто есть Бог. Вот вы знакомитесь, у вас есть история религии, да? Было, да? А, был предмет такой. Так вы, наверное, могли обратить внимание, что ни одна религия не говорит о Боге то, что говорит христианство. Самые большие, что говорят другие религии, самые большие, это что Он есть один, что Он есть Творец, что Он есть Судья праведный, справедливый. Вот это предел. Сказать же о том, что Бог есть любовь абсолютная, то есть в которой ничего не меняется и ничего не прибавляется, что Он одинаково любит, вы послушайте, одинаково любит и Каина, и Иуду Искариотского, и самого Антихриста также любит, как и Авеля, и Илью Пророка, и саму Богоматерь. Да вы что? Он также любит Антихриста и Богоматерь, одинаково любит. Да, наш глаз одинаково может смотреть и на прекрасный цветок, и на самую ужасную картину. Бог одинаково любит. Он абсолютная и неизменяемая любовь. Вы слышите? Такого еще не знала ни одна религия. Самое большее, еще раз вам повторяю, о чем говорили, это праведный судья. Сама ветхозаветная религия, богооткровенная религия. И что о ней апостол пишет? Она была только тень, только некий образ грядущих благ. Как Иоанн Златоуст говорит, Ветхий Завет отстоит от нового, как земля от неба. Там только первичное, небольшое, конкретно относящееся только к данному народу, только некое откровение о Боге. Центр же ее был какой? Предвозвещение, указание только на того, кто придет. В этом, если хотите, основная ценность ветхозаветного откровения. Он придет, Он скажет вам, Он скажет, кто есть Бог, Он Спаситель. А здесь пока нечто предварительное, знаете, как лиса только, но не знание. Вот так. Так вот, когда мы говорим о сущности христианства, я хочу обратить внимание, это очень, это важнейшая же вещь. Ни одна религия не говорила о Боге как об абсолютной любви. Правда? Сильно? Знаете, почему спрашиваю? Потому что есть еще другое, о чем вообще помыслить невозможно. Еще есть другое, о чем говорит христианство. Еще о любви, ну, скажете так, ну да, ну, все-таки Бог может проявлять и любовь же. Но милосердие – это тоже же любовь. Он проявлял все-таки иногда и любовь, и милосердие. Он не только праведный был судья, он праведный, конечно. Он и осуждал, но он и миловал. Правда? Еще что-то есть. А вот что еще открыло христианство, это же вообще вы никогда, нигде не только не слышали и не видели, но и представить даже это было невозможно. Христианство открыло нам, я еще буду об этом говорить, но сейчас это надо. Христианство открыло нам, что Бог есть такое же абсолютное смирение. Вот насчет этого скажут, это уж извините, у этого принять не можем. Бог есть смирение, это что такое? Христианство это утвердило не просто как учение, а со всей силой проповедует и говорит, мы проповедуем Христа распятого. Иудеям – соблазн, эллинам – безумие. Да. Это только соблазн и безумие для людей, которые еще не соприкоснулись с благоуханием христианства. Бог есть, оказывается, абсолютное смирение. Об этом, друзья мои, мы с вами будем говорить, потому что я буду говорить о христианском учении о Боге. Я уже это сказал, но еще мы будем говорить. Это надо знать, это надо, если хотите, возвещать. И тем самым мы с вами покажем уникальность христианства среди всех религий, которые когда-либо были на земле. И поговорим, откуда это, как это могло быть. Поговорим об этом. Пока сейчас я вам просто называю, не развивая, так сказать, этих идей. Вот. Вот так. Может быть, хочу еще сказать, что поскольку Бог является основой нашего бытия, если хотите, самим бытием, что все его творение, в том числе и сам человек, является лишь осуществлением его идей, энергий. Мы все есть только осуществление его энергии. Бог словом сказал «да будет». Понятно, что такое «да будет»? Вот его энергия. «Да будет» и сотворил Господь человека. Все творение является осуществлением. То мы должны отсюда понять, что значит подлинная человеческая жизнь, она может быть построена только на началах божественной любви и божественного смирения. Все прочее, если этого нет, рухнет, как здание, построенное на песке и подмываемое водою. Это надо запомнить. Запомните, друзья мои, что вот мы говорим религия, церковь, там все богослужение и все прочее. Все это будет бессмысленно, если у человека человек не будет себя понуждать, ориентировать на вот эти две основные истины, на два основных начала человеческой жизни. Ибо человек есть образ Божий. И этот образ только тогда становится достойным своего первообраза, когда он осуществляет свою жизнь на началах смирения и любви. Вот так. Но Повторяю, мы еще с вами будем об этом говорить. Сейчас я хочу сказать о других вещах, не менее важных, о точках зрения, искажающих христианство, о неверном понимании христианства. Это очень важно, друзья мои. Вы знаете, всегда в сравнении всегда лучше познается. Ну, прекрасно понимаю. Вы чего-то покупаете себе костюм. Ой, хорош. Два шага прошли. Какой я дурак был бы, если бы тот купил. Представляете, в сравнении все познается у нас. Так вот и здесь то же самое. Поэтому неверные трактовки христианства надо иметь в виду. Они нам покажут, куда наша мысль легко может уклониться и какую ошибку тогда допустим мы. Кстати, это вам для проповеди, для вашей будущей пасторской работы. Это же так необходимо сказать о том, что есть христианство и что оно не есть, а что является подменой христианства, личиной его. Вот, друзья мои, это вопрос очень важный, я считаю, и мы с вами вот сейчас я хочу как раз поговорить. С самого начала возникновения христианства начались попытки его в кавычках исправления или взгляда на него как на нечто, ну, уже достаточно знакомое или понятное, или, если хотите, естественное для того образа жизни и образа мыслей, который был присущ людям той эпохи. Это естественно и неудивительно. Какие основные вот заблуждения были как в плане внешнем, так и в плане внутреннем? Вот об этих вещах давайте с вами немножко поговорим. Если подходить чисто исторически, даже хронологически скажу, то первое, с чем мы встречаемся, когда появилось христианство, когда о нем услышали, первое – это восприятие его христианства как какой-то еретической ветвью иудейской религии. Помните, называли даже назарейской ересью. Это мы находим в литературе. То есть в данном случае христианство рассматривалось как продолжение вот той ветхозаветной религии, которую исповедовал еврейский народ того времени. Правда, уже там скоро увидели, что здесь что-то совсем другое. Увидели, по крайней мере, следующее. Увидели две вещи, которые оказались уже неприемлемыми для основной массы, особенно для руководства иудейского. Первое, что увидели – Мессии, которого ожидали, и который, по глубокому убеждению руководителя еврейского народа, должен быть царем, освободителем, если хотите, еврейского народа от каких-либо видов даже, не только рабства, а зависимости от каких-либо других народов. Более того, он должен быть поставлен во главе всех народов, должен быть властителем всех народов, должен быть царем. Кажется, увидели, пришел. Творит потрясающие дела, которых никто еще не видел. Но кто он? Нищий. Не обладает никакой властью. Более того, открыто заявлял, а на суде у Пилата открыто прям заявил: «Мое царство не от мира сего». Его образ оказался принципиально неприемлемым для того образа, который был уже создан к этой эпохе иудейскими книжниками, первосвященниками и священниками. Он оказался не тем, принципиально не тем. Не царь, и царство не это он пришел устроить. Вот, к сожалению, ветхозаветная религия уже ко времени пришествия Христа выродилась, я бы сказал, в такой религиозный материализм. Мессия земной царь и царство земное. Все было осмыслено материалистически. Вот. И вот этот материализм религиозный привел к отвержению Христа. Началось, вы знаете, это страшное преследование христианства, которое продолжалось и затем в течение многих, очень всего времени, в течение всей истории, там, где только это было возможно. Даже Рим, который принимал все религии, не принял христианство. То есть, что он не принял? Не сделал это дозволенной религией. Иудаизм, видите, был дозволенной религией. Христианство, кажется, назарейская ересь, недозволенная религия. Наводит на многие размышления. Что это такое и по какой причине? Очень странно. Но факт явился именно таковым. Я что хочу сказать? Но попытка осмысления христианства как продолжение или какой-то секты иудейской, попытка, которая возникла уже в первом столетии, продолжалась и продолжается до сих пор. Причем сейчас она приобретает уже характер настолько мощный и всемирный, я бы сказал, глобальный, которого еще никогда не было в истории. Вы знаете из истории русской церкви вот эту ересь стрегольников, особенно ересь жидовствующих. Помните, какие нестроения уже породила эта ересь у нас на Руси. И все исходило все из одного и того же, вот этого коварного, я бы сказал, источника, когда пытались путем вот такой логики, что поскольку ветхозаветные откровения есть же божественные, правильно? Есть истинные, следовательно, все то, что противоречит ему, является ложным. А поскольку в христианстве учение о Святой Троице, о Христе как Сыне Божьем и Спасителе, о Церкви, о таинствах, все это есть совершенно новое, чего нет в Ветхом Завете, следовательно, это ложное. Вы помните, все это проповедовалось лжеучителями вот этой ереси жидовствующих. Смута была, как вы знаете, великая. Сам митрополит оказался, первый иерарх, вовлеченным в это, сам царь, если хотите, великий князь, да, и так далее. Я вам скажу, что в наше время ситуация приобретает гораздо более серьезный характер. Сейчас западное богословие христианское, а я думаю, что скоро и мы перейдем на это то же самое, не беспокойтесь, да, начинает очень усиленно уже активно переосмысливать христианство с точки зрения как раз библейско-ветхозаветного понимания Бога, отношений между Богом и человеком. На Западе это очень сильно. Если вы будете участвовать в каких-либо богословских собеседованиях, то вы увидите, да, что происходит. Само спасение воспринимается уже, самой главной, центральной, кажется, идеей христианства, воспринимается сейчас на Западе в духе материалистического спасения. Вы слышите? В этом отношении очень показательной является Всемирная конференция Всемирного совета церквей на тему спасения сегодня. Эта конференция была в 1973 году в Бангкоке. Были там наши два представителя. И когда они приехали, то докладывали нам на синодальной комиссии. До перестройки была только одна комиссия синодальная. Они докладывали нам. Я помню впечатление, которое произвел их доклад, да, на всех нас. Всемирный совет церквей. Там порядка около 300 церквей различных было, понимаете? В основном это протестантские церкви. Так, Оказывается, под спасением что разумеет Запад? Это спасение от бедности, от голода, от необразованности, от эксплуатации, от засилия транснациональных корпораций, от расовой и половой дискриминации и так далее. Когда православные участники, их совсем немного же по сравнению с протестантами, попытались поднять голос и сказать, все-таки мы употребляем это слово «спасение», евангельское слово, смысл которого прежде всего в очищении души, избавлении от греха, подготовке к вечной жизни, речь идет о Царстве Божьем и вечности, на них посмотрели, как на таких отсталых людей, которые неизвестно из каких джунглей только выбрались. Вы знаете, я вот все время делаю ссылку на эту конференцию, это 73-й год. Дальше процесс шел в том же направлении, и теперь ситуация еще сильнее и крепче. Глубочайший материализм. Церковь и церкви там превращаются, я вам точно скажу, в департаменты социального служения при государстве. Это департаменты. Все внимание обращено на социальные служения, социальные служения. Сами монастыри во что превратились? Вот эти инструменты социального служения. Уже никто не думает, что там молитва. Достаточно богослужение совершить, а не молитву. Богослужение совершается, ну и все, что вы еще хотите. Одни служат, другие поют, третьи стоят. А кто молится? Молится-то? А святые на небе. А нам-то зачем молиться? Правда же? Каждый исполняет только свою функцию. Вы слышите? Повторяю еще раз, одни служат, другие поют, третьи стоят. Что еще нужно? Мы отправляем богослужение. Вот сейчас у меня была лекция на первом курсе, и я специально вот говорил о том, что богослужение внешнее, которое совершается в храмах, это есть только та среда, если хотите, или то средство внешнее, которое создает условия, наилучшие условия, должно создавать наилучшие условия для богослужения. Богослужением же является внутреннее обращение человека к Богу, внутреннее общение человека с Богом. Слышите? Вот где совершается богослужение. Вот где жертвенник, на котором человек может принести жертву Богу – сердце человеческое. Друзья мои, пожалуйста, вот эта вещь, я вам скажу, это элементарнейшая вещь. Но я, по крайней мере, когда что-то не слышал в академии, в других местах я слышал, когда учился – не слышал. Вот это богослужение – да, вот так устав твердо, вот то положит та стихира, столько-то канона, такие-то пересылки. Нужно отступки и приступки. Это все мы изучаем. А то, что это есть не богослужение, а только условие для богослужения. Вы слышите? Об этом даже не слышал. Я только от других это слышал. От других. Богослужение, еще раз повторяю вам, совершается внутри души человеческой. Это же все то лишь внешняя среда, условия, при которых может совершаться наилучшим образом богослужение в душе человеческой. Обратите на это внимание. Пожалуйста, запомните, объясните это людям, будете говорить проповеди, скажите это, что внешнее богослужение может оказаться пустушкой, если никто не молится. Никакого, слышите? Нет богослужения, если никто не молится. Представляете? Вот торжество потрясающее. Тьма архиереев, хоров, я не знаю чего. А богослужения-то и не будет. Почему? Если никто не молится. Помните Василия Блаженного случая с Иваном Грозным? Много ли в храме народу? Он говорит, двое. Храм был битком набит. Он говорит, только двое. Только двое совершали богослужение, молились. Остальные не будем говорить. Вот эта мысль очень важная. Так вот, к чему я все это говорю? Что вот сейчас, вот 20 век, 21, неважно, христианство на Западе обмерщилось уже до предела. Полная обмерщенность. Церковь занялась социальной службой, политикой, экономикой, культурой, чем угодно. Только избави Бог заговорить о духовной жизни. На вас посмотрит, знаете как? Святоша. О духовной жизни. Нашлись тут еще. Ха-ха. И хи-хи. Вот до чего дошло дело. Говорю вам, посмотрите, на Западе монастыри. Это ячейки социальной службы. И больше ничего. Вы слышите, как я ругаю Запад? Слыхали? У нас этого ничего нет. Не подумайте. Ничего нет. У нас монастыри мужские, закрыты от женщин. Там никто женщин не работает. Что вы? Пение мирное, спокойное. Что вы? Чтоб какие концерты были, избави Бога. Что вы? Что? Да, все направлено к тому, чтобы человек мог молиться только. А то вы еще не так поймете. Ничего, скажу вам, догоним и перегоним. Я говорю это со скорбью, друзья мои, потому что вы видите, да, на наших глазах, что происходит. Не могу просто, я стою и на службе, не могу, разрывается душа. Солдатчина дикая, орут. Начнут и орут, и орут, и орут. Я не понимаю, что такое, на кого орут-то? Ну, хоть помиловали Господа Бога хоть немножко бы. Что же на него кричать? Господи, помилуй! Иначе я тебе сейчас нож в спину. Так вот, обмерщение это, да, оно идет мощными темпами. Я говорю, обмерщение. То есть все внимание обращается исключительно на внешнюю материальную сторону жизни. Церковной жизни. Идет материализация. Вот, или обмерщение, как хотите. На Западе появляется термин, изумительный термин. Я когда впервые услышал, у меня, знаете, челюсть вот такая нижняя, говорят, отвисает, да? А у меня верхняя поднялась. Да. Иудео-христианство. Вы подумайте, и как, думаю, или я не понимаю, что ведь для иудеев, ну, ортодоксальных, Иисус Христос – это лже-мессия же, правда же? Лже-мессия. А теперь попробуйте соединить. Чего не понимаю? Всякий дух, не исповедующий Иисуса Христа, есть дух антихриста. Это вчера, вчера. Иоанн Богослов говорил вчера. Помните, да? Он же перед нами выступал там. Да. Говорил, отстань, ничего не понимает. Он ничего не понимает. Иудео-христианство. Сочетание паразит. Это все равно, что, как есть, знаете, сочетание, христианский атеизм. Слышали? Такое есть. Есть? Есть. Так и здесь, куда мы идем. Вот это идет иудаизация христианства. Самарин Юрий Федорович, один из известных славянофилов XIX века, называл, например, католицизм, уже открыто называл, подумайте, в XIX веке говорил, это иудаизм в христианстве. Правда, интересно? Как он точно заметил. Сам Бог там понимается, как кто? Как судья. Само спасение, как выкуп. Сама проблема христианской жизни понимается как торг с Богом, как очень хорошо сказал Хомяков, дебет и кредит. Ты мне, я тебе. Не достает папа из сокровищницы, добавит. Понимаете, какие вещи? Торг с Богом, самый настоящий торг. А протестанты вообще решили проблему совсем великолепно. Каждому верующему прощаются все грехи. Прошлые, настоящие и будущие. Поздравляем. Больше ничего не надо. И отсюда что происходит? Тонус человеческой жизни, духовной жизни, понуждение себя к исполнению заповедей, к покаянию отпадает как ненужное. Я же верю уже во Христа, и все мои грехи уже прощены. И ничего не надо. Причем подведена очень сильная основа богословская. Человек после грехопадения есть соляной столб. Он ничего не может. И поэтому я бегаю по академии и кричу, мне все можно, я же ничего не могу. Я же грешный, значит, мне все позволено. Я же ничего не могу. Подумайте, что только предложить человеческому сознанию. Так вот, друзья мои, таким образом христианство постепенно переориентируется на то, что в Древней Церкви было осуждено как ересь хилиазма. Вы помните хилиастическую ересь? Это ожидание царства, тысячелетнего царства на земле. На земле. Причем тысяча лет, что такое тысяча лет? Это тысяча лет условно. Что такое тысяча лет? Это же дело не в солнечных же годах. То есть это царство Божие на земле. Вот эта идея царства Божия на земле – это иудейская идея. Ибо когда придет их Мессия, то он именно это установит. Это Царство Божие на земле же создаст. И начнется благоденствие человеческое на земле. Вот он, хилиазм. И вот эту идею хилиазма, то есть о том, что Царство Божие может осуществиться в земных условиях, ее уже поддерживали немало богословов, а теперь очень много. В свое время ее защищал, например, киевский профессор протоиерей Павел Светлов. У него даже есть целая работа, да, называется «Идеи Царства Божия в ее значении для христианского миросозерцания». Я помню, начал читать, пришел в такую ярость, да, что так не смог даже дочитать до конца. Ну, что это такое? Владимир Сергеевич Соловьев, у нас известнейший наш философ, он то же самое считал, что это будет возможно. Вот. Но, в общем, о чем вся эта вещь-то говорит? Протоиерей Александр Мень очень точно выразил. Я думаю, что для вас это будет небезынтересно, его слова. В иудаизме, это он говорит, в иудаизме нередко он выразился, но сгладил. Но все-таки он же был еврей, ему, знаете, трудно было совсем сказать. Он произнес слово «нередко». Поэтому в иудаизме нередко понятие Царство Божие связывали с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Полный материализм. Но что сказал Господь? Не можете служить Богу и мамоне. Здесь мы встречаемся с двумя прямо противоположными направлениями жизни. Я вам сказал уже, что Самарин как определил католицизм. Это был XIX век, когда он сказал, что католицизм – это иудаизм в христианстве. А посмотрите, что сейчас происходит. Я вам зачитаю слова папы Иоанна Павла II, которые он произнес 1 ноября 1997 года. В этот день в Ватикане закончился межцерковный симпозиум на тему «Корни антииудаизма в христианской среде». Корни антииудаизма в христианской среде. Кстати, обращаю ваше внимание, во веки веков Ватикан никогда не соберет симпозиума на тему «Корни антихристианства в иудейской среде». Об этом даже помыслить и невозможно. Ну что вы? Это называется объективность. Ну а почему же не поговорить? Спокойно, хорошо, но с двух сторон показать, да, и то, и другое имело место в истории. Что действительно эти вещи надо преодолевать. Нет, только корни антииудаизма в христианской среде. И вот тогда папа сказал, цель нашего симпозиума – прийти к правильному богословскому толкованию отношений между Церковью Христовой и еврейским народом. Сама постановка вопроса удивляет, ибо апостол сказал: «Несть эллин, не иудей». Причем тут церковь и какой-то народ? В церкви может быть любой человек, любой нации. Церковь вне этих категорий, и вдруг постановка вопроса между церковью и еврейским народом. Уж, наверное, тогда между церковью Христовой и польским бы народом бы надо уж, поскольку папа Павел поляком был. В начале этого малого народа, окруженного языческими империями, превосходящими его блеском своей культуры, находится шах Божьего избрания. Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. А дальше посмотрите, что он говорит. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Это он, папа, который постоянно призывает, чтобы утверждать, что никакого не может быть нации высших и низших. И вдруг говорит о сверхъестественности одной нации. Это народ Завета, и таковым он останется всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди неверны, ибо Господь верен своему Завету. Вот красота! Если я родился евреем, то неважно, даже если я неверен, ибо Бог остается мне верным, будь я самим Иудой Искариотским. Вот какую мысль проводит папа. Поразительно! Недаром его называют политиком. Действительно, во имя идеологии и политики человек уже отступает от элементарной истины. Да кто ж тебя за язык тянет? Такие вещи говорить. Папа, наверное, забыл о том, что говорил сам Христос. «Отнимется от вас царство и дастся народу другому». О народе говорит. Причем в данном случае речь о каком? Не о другой национальности, что отнимется от евреев, а дастся каким-нибудь грекам. Совсем о другом говорится. Это от вас – да, просто как от народа, которому дано было откровение. Дастся народу другому. Какому народу? В котором не есть эллин, не иудей. Папа этого не знает. Или многие народы придут с востока и запада и возлягут в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Папа этого не знает. Я к чему это говорю? Что, оказывается, политика все больше становится впереди религии. Она начинает определять уже сознание религиозных лидеров. Вы слышите? Лидеров, то есть те, которые ведут, которые возглавляют христианские церкви, они уже, смотрите, что делают. Недаром же Иоанн Павел II сказал, что мы будем встречать Мессию вместе с иудеями. Можно предвидеть, что будет завтра с христианством. Можно уже предвидеть по этой направленности. Не думайте, что здесь что-то такое необычное. Идет совершенно естественная вещь. Дух творит себе формы. Вот это обмерщение религиозного сознания, подмена религии внешней чисто религиозной стороной, полное игнорирование того главного в религии – это молитвы или, как говорили, умного делания. Ибо молитва совершается только тогда, когда она совершается сознанием и сердцем умного делания. Подмена эту непременно приводит к чему? К полному обмерщению и уже духовному принятию того, кто даст Царство Божие, только не Божие, на земле, кто установит Царство на земле. Кстати, вот в отношении тенденции этой и ее проникновения уже, скажем, вот такой элементарный фактик, скажу вам. Вот был праздник преподобного Сергия. Вот сейчас смотрю крестный ход по улицам и идут, знаете, с кем? С преподобным Сергием дуете? Кто такой преподобный Сергий? Вы слышите? С царем. Царя нам дайте. Запомните, пожалуйста, одну из мыслей. Я вам процитирую прям точно, и вам это очень пригодится. Мысль, потрясающая по своему прозрению, высказана у святителя Игнатия Брянчанинова. Послушайте, что он в середине XIX века сказал. Наш народ может и должен, логически должен, и должен сделаться орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Не забудьте, пожалуйста, этих слов. И посмотрите, в середине 19-го столетия сказал человек. Это действительно он сказал буквально какому-то Божьему озарению. Наш народ может и должен сделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Гением из гения он называет Антихриста. И вот смотришь, когда идут, и видишь, что там ищут. Нет живого, мертвого будем. Только выдвинет сейчас какой-нибудь, сумеют. Слушайте, вы же знаете, что вся власть находится фактически в руках же прессы, вы же знаете. Кого покажут, и с того и выбирать будем. А кого не покажут, как вы будете выбирать. Вот. Они там формируют. Вот найдут человека. Восхвалят его всеми восхвалениями мира. И мы все скажем, да здравствует царь! С восторгом, криком и воплями. И потом он станет всемирным царем. И наш народ окажется орудием, орудием гения из гениев. По крайней мере, направление мысли вам понятно, куда мы идем. Речь идет совсем не о спасении, не о вечной жизни, а дай нам вот, вот нам дай. Вот нам что дай. Причем это обмерщение идет какого сознания? Ведь с этими лозунгами и идут-то не какая-нибудь светская демонстрация, правда же? Вы обратите внимание. Идут не люди, не церковные, там вы, допустим, по главной улице прошли бы, правда? Нет. Где совершается это? В недрах церковного, оказывается, народа. Вот где, оказывается, растет. Еще раз скажу, друзья мои, там, где есть церковь, она становится закваской общества. И она порождает как положительные, так и отрицательные, глубоко негативные стороны общественной жизни. Учтите, там, где церковь. Вы что думаете, революция совершилась 17-го года? Почему? Сколько вы не читаете, вы почти нигде не найдете даже намека на то. Я говорю о религиозной литературе, о христианской литературе, о нашей православной литературе. Даже намека не найдете на то, что церковь к какому состоянию пришла. Ее состояние обусловило эту страшную катаклизму. Народ, народ наш из православного стал кем? Из этого внешнего православия. Деградации церковной жизни. Посмотрите, как плакали о состоянии монашества Брянчанинов, Феофан Затворник, оптинские старцы. Вы посмотрите, рыдали буквально. Вы только вспомните, что хотя бы писал Варсонуфий Оптинский. Это действительно святой человек. Догорает старчество в России. Везде уже нет старчества. В Оптиной догорают последние огарочки. Это он писал перед революцией. Вы слышите? Вот они, что все святые писали. Вот причина революции. Вы слышите? Истинная причина. Закваска. Закваска. Соль, если сделается негодной, куда ее девают? Когда душа погибает, тело разлагается. Причина в церкви. Сейчас нам дана свобода церкви. На что мы обратим внимание? Будем мы созидать церковь или не хочу говорить. Можно предположить, если направление церковной жизни, как у нас, так и на Западе, как на Западе, так и у нас, пойдет по линии этого обмерщения. Результаты будут, понятно, всем какими.